Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, пятую главу. Мы уже сегодня подошли к самому завершению этой главы, к этой теме. Мы прочитаем заключительные стихи. Я вернусь немножечко, чтобы сделать небольшой обзор этой главы, чтобы мы понимали контекст, в котором мы находимся. Первое послание Тимофею, пятая глава. Прочитаем с 21 стиха. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Четвертый стих этой главы дал для меня название всему этому разделу, где сказано, что это угодно Богу. Это очень важное примечание, которое Павел делает, чтобы понимали, что угодно Богу, что Ему нравится. Вот мы рассмотрели в этой главе богоугодное взаимоотношение в церкви между людьми на разном уровне, между братьями и сестрами, между разными поколениями, между разными социальными вопросами. Потом мы рассмотрели богоугодное отношение к вдовам, к этой категории людей, женщин, которые потеряли своих кормильцев. И в прошлый раз мы обратили внимание на богоугодное отношение к пресвитерам, тем людям, которых Бог поставил, чтобы пасти церковь, чтобы кормить церковь, заботиться о церкви, защищать церковь. И мы видели две грани. Одна грань – это уважать, заботиться, хранить их репутацию. И вторая грань – если человек не на своем месте, церковь знает, что он живет двойной жизнью, живет в грехе, церковь не должна молчать. Он должен быть отвлечен, если не покается, он должен быть отстранен, как минимум от служения, максимум удален из церкви. Это угодно Богу. Все послание, ключевым текстом является 3 глава, 15 стих, где Павел говорит Тимофею о том, что «Я хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». И Павел называет Дом Божий столпом утверждения истины. Это его дом, это его семья. Друзья, мы слишком далеко за 2000 лет уклонились от стандарта. Я не имею в виду наша церковь. Я имею в виду церковь в массе своей. Если вы помните, время от времени я говорю о таких невообразимых вариациях, что если бы Павел воскрес, или Петр, или хотя бы все из апостолов, и каждому из них была дана возможность посетить 5 континентов, или там 6 континентов, сколько там кто уже находит, вот, и побывать в церквях, прийти в церковь, послушать проповеди, посмотреть на людей, как они выглядят, о чем они проповедуют внутри церкви, о чем они поют, как они между собой общаются. Я думаю, они были бы, мягко говоря, удивлены. Потому что в современном мире сегодня церковь строит по своему образу и подобию, по человекоугодничеству, то, что нравится людям слышать, чтобы не потерять прихожан. А в этом есть скрытая цель, чтобы зарабатывать денег побольше на сборах, на других каких-то там влияниях манипулятивных, делать себе имя, имидж, распространять себя в средствах массовой информации от Ютуба до каких-то других. Вот люди себе не признаются, а когда новые люди приходят из мира, у них нет картинки, с чем сравнивать. Они думают, что все церкви такие. Не проповедуется о том, о чем должно проповедовать. Мы знаем с вами, что люди проповедуют, возможно, о Христе, о любви, о Боге, о радости, о небесах. Но абсолютно молчат о том, что человек должен жить благочестиво, не обличают в грехах, не ведут к праведности и святости. не ведут церковь к подчинению Слова Божьего, а когда выходят так называемые проповедники и просто прочитают один стишок из Библии, и потом в его так называемой проповеди ничего общего с этим стишком нет, а он начинает людей, не знаю, мотивировать психологией, побуждать каким-то хорошим чувством, самоопределению, самозначимости, заводить людей эмоционально до высшей какой-то точки. Как только люди ушли, они сразу же потеряли это чувство. И потом снова хочется этого наркотика, снова прийти и почувствовать это. Но они Бога не знают. Они не знают, как бороться с искушениями. Они не знают, как прощать. Они не знают, как церковь созидать. Они ничего не знают. Это трагедия. Это трагедия. Павел знал, что он скоро уйдет. И Павел не вездесущий, не всемогущий. И вот куда он привязывал сердце его протеже, его ученика, к Слову Божьему, к тому, чтобы он знал, как поступать в Доме Божьем. Поэтому грех лежит на каждой церкви, которая строит свою церковь, как будто бы, по своему образу и подобию. И это проблема. Это проблема. И вот как только люди начинают в церквях поднимать вопрос относительно того, почему в нашей церкви это проповедуется, откуда вы взяли, или почему это не проповедуется, почему вы обходите острые углы, проповедуете избирательно на те любимые темы, которые вам нравятся, или почему мы забыли Ветхий Завет, он не устарел. Тот же самый Бог в Ветхом Завете, в Новом Завете тот же. Я слышал такие ответы. Не хотим грузить людей Библией. Проповедовать из Библии вчерашний и позавчерашний день. И вот где-то в этой риторике содержится мудрость современных пасторов-проповедников, которые хотят быть любимчиками публики. Вот что я хочу сказать. Всякий проповедник, который проповедует Библию, может быть, в глазах общества выглядит глупым или странным, но зато Бог выглядит славным, и Его Слово сильным, нетленным, живым, могущественным, способным сокрушать любую скалу, способным обжигать любое нечестие, любой грех, восстанавливать, поднимать, возрождать, освящать и вести к небесам. Вот почему мы изучаем это послание в данном случае, и мы видим, насколько оно гармонично вписывается в эту красивую панораму всего Божьего Слова. Итак, сегодня мы с вами посмотрим на заключительную часть, в которой мы прочитали эти тексты. Название, хочу, чтобы оно было созвучным предыдущим, это «Богоугодное установление». Это то, что Павел делает в заключении самому Тимофею, чтобы он лично навел резкость на некоторые важные вопросы, которые в данном случае ему, Павлу, нужно было обозначить для самого Тимофея. Итак, давайте мы снова прочитаем этот текст и будем его рассматривать с 21 стиха. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения. Ничего не делай по пристрастию, рук ни на кого не возлагай, поспешно не делай себя участником в чужих грехах, храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Вот 21 стих, на мой взгляд, здесь является таким звеном в этой цепочке между предыдущей темой и тем, когда Павел заканчивает. Он говорит: сохрани это. То, что я тебе сказал, сохрани это. И вот авторитет. Самое первое. Пресвитер или служитель церкви должен быть подотчетным небесам. Может быть, странное название, но посмотрите, что Павел здесь делает. Посмотрите в текст. пред Богом Отцом, пред Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя. То есть призываю тебя к тому, чтобы то, что ты слышал, и то, что сейчас услышишь, ты это выполнил. Очень интересно, друзья, я повторюсь снова, почему Павел обращается вот к этим небесным категориям, почему Тимофей должен был подотчетным быть небесам. Потому что церковь – это Бога церковь. Христос – глава этой церкви. Он не просто ее создал, он умер за нее. Маленькая деталь, которую многие люди упускают, к сожалению. Вспомните книгу Откровения, как она начинается. Вот этот великолепный, прославленный Божий Сын, Лев и Агнец, Искупитель, весь в сиянии и в могуществе, тот, который ходит среди семи золотых светильников. Вот кто незримо сегодня посещает церкви. Вот кто незримо сегодня дает оценку каждой церкви. Знаю твои дела, церковь в Ефесе. Знаю твои дела, церковь в Сардисе, в Пергаме, в Фиатире. Какие там еще церкви были? Лаодикия, Филадельфия. Знаю твои дела. Это его церковь. И если вы помните контекст книги Откровения, то как раз таки, прежде чем Бог Иоанну покажет, как он будет работать в этом мире, судить этот мир за его отступничество, беззаконие, насилие, войны, всякое безобразие, которое люди просто творят, Бог работает с церковью. И я не устану акцентировать внимание вот на том аспекте. Как только Бог закончит проект работы с церковью, тогда этому миру конец. Теперь вы понимаете важность и предназначение церкви. Это не просто убежище для наркоманов, алкоголиков, разведенных людей, тех, кто в тюрьме отсидел, для несчастных каких-то физически, духовно, эмоционально. Это место Божьей славы в спасении тех грешников, которых Он обратил к себе. Это та школа, где Бог готовит своих учеников, чтобы, когда заканчивается встреча, общение, поклонение, расходясь в этом мире, мы оставались быть Его светильниками, Его солью, влиянием на этот мир, возвещающими славу Христа, проповедующими путь покаяния. Вот для чего церковь существует. И наоборот. Если сегодня церковь похожа на какое-то клубное сообщество, то по каким причинам в церковь людей приглашать? Почему вы здесь оказались? Проходили мимо, споткнулись, увидели, что или услышали, что здесь поют, заглянули, сказали, никогда в жизни не слышали такого пения. Или услышали лектора, как некоторые говорят, за трибуной, и никогда не слышали таких речей, и захотелось вот послушать, и мне понравилось. Или все-таки Бог через свое слово когда-то, возможно, через благовестие ваших родных, коллег, с кем вы работаете, обличил вас в грехах, обнажил несчастную душу, привел в трепет и ужас перед грядущим судом и дал надежду во Христе. Вы вознуждались в нем страстно. Вы сказали, хочу в эту семью. Здесь такие же, как я, которые знают этого Отца и поклоняются Ему. По этой причине мы здесь, друзья. И вот Павел говорит, пред Богом, Тимофей, не надо никаких творческих изобретений. Это его церковь. Христос ходит посреди церкви. Посмотрите, и он говорит об ангелах. Ангелы – служебные духи, которые вовлечены в созидание церкви, в формирование церкви. Можно допустить, что ангелы видят церковь. Видят вас, когда вы во время проповеди смс-ками переписываетесь. Когда ваши глаза открыты, но вы спите. Когда вы в субботу вечером, может быть, допоздна смотрите какие-нибудь фильмы, а утром проснуться не можете, в церковь пойти. А если приходите, вы приносите свое тело, а потом вы молитесь Богу о каких-то духовных трудностях, переживаниях, о каких-то скорбях, где-то ангелы работают с вами каким-то образом, непонятным для нас. И вы не знаете этого, Он знает. Так вот, каждый служитель, каждый, кто в церкви, в своеобразный служитель, он должен быть подотчетным небесам. Если посмотреть другой текст апостола Павла, когда он говорит о том, что будет судный день, и он называет его для церкви судилище Христово, когда Господь соберет всю церковь со всех времен, и это будет вопрос наград, это будет вопрос нашего послушания, вовлечения в служение, нашей искренности. Это не вопрос спасения, сразу тоже хочу сказать, что если кто-то будет, скажем так, недостойным, то Господь его изгонит. А это будет, тот же Павел комментирует, помните, когда он говорит относительно того, смотри, кто на чем строит. У нас фундамент Христос, не Будда, не Магомед, не Конфуций. Христос, мы христиане, но этого еще недостаточно. Смотри, из чего ты строишь, из каких материалов, помните? Золото, серебро, драгоценные камни, сено, солома, все дерево, там, бумага, картон, все легко сгораемое и несгораемое. И вот как раз-таки Павел говорит именно в контексте созидания церкви. Потому что Бог проведет через огонь нашу жизнь и наше служение. Всякий, кто не созидает по Слову Божьему церковь, он будет обнажен, будет спасен, но как бы головня из огня. Потому что спасение – это дар Божий. Всякий, кто посвящен, посвятил себя, от сердца любит Господа, и то, что Господь любит Его церковь, созидает по Его слову, друзья, Бог вознаградит. Это великий Бог. Настолько невероятно, что кроме самого дара спасения, еще и вознаградит тех, кто был в церкви Ему верным. Поэтому Павел говорит, Тимофей, помни, заклинаю тебя, пред Богом Он авторитет, пред Христом Он авторитет, пред ангелами, они сослужители нам. Сохрани это. О двух вещах здесь говорит, от чего должен хранить себя Павел, Тимофей в служении. Во-первых, служить Богу без предубеждения. Очень интересное слово, его бы лучше было перевести на наш язык, чтобы было понятно. Без предрассудков, или более современное слово сюда очень подходит, без стереотипов. Каждый человек, он наполнен стереотипами, хотим мы или не хотим. Так вот, в данном случае слово предубеждение, оно основано на мнении большинства людей в обществе. То есть, как в обществе сформировалось какое-то понимание, отношение и выводы, вот так, допустим, растущий человек в этом обществе начинает воспринимать окружающий мир. Ну, например, что вы думали, когда рос и жил в советское время, что вы думали о немцах? Не немцы, да, жители севера, немцы, германцы. Я смотрел через призму Адольфа Гитлера. Значит ли, что все немцы такие, как Адольф Гитлер? Нет. Вот это предубеждение или это стереотип. Потому что через личность одного или эпизод одного народа, который в истории что-то сделал негативное, потом в обществе выстраивается к ним вот такое же отношение. Так вот, в контексте церкви Павел говорит Тимофею, относись к людям в служении Богу без всяких стереотипов. Например, в социальной сфере не все богатые люди – это надменные и гордые люди, жадные, корыстолюбивые или какие-то алчные. И наоборот, не все бедняки – скромные и смиренные. Не все бедняки – добрые и какие-то в характере своем, ну, благородные. Потому что это стереотип. Мы с вами в начале собрания читали, что взгляд на богатых людей в обществе был очень завышен. Иаков в послании пишет, помните, если в церковь вашу, в ваше собрание войдет богатый человек в богатой одежде, увешанный, как елка новогодняя, всеми украшениями, и вы сразу же дрогнете перед ним и скажете: «О, проходи, товарищ, садись сюда, вперед». А зайдет бедняк, вы скажете ему: либо постой, если нет места вообще, где стоять, то садись у ног моих или где-нибудь так, в унизительном таком месте. О чем Иаков говорит? О предубеждении общества вот, к социальным таким группам людей. Этнические предубеждения. Евреи всегда думали, что они самые хорошие. А язычники – это дрова в аду, топливо для ада. К сожалению, многие евреи так и считают. Ультраконсервативные вот таким образом воспринимают. Но так ли это? Правда ли это? Это стереотип. Тимофей, когда в твоей церкви будут люди, у которых есть поколение верующих людей, израильтян, которые могут проследить свою цепочку родословия прямо до Авраама, и придет какой-то ефесский бродяга, который вчера уверовал, но реально уверовал, которого Бог спас. Никаких привилегий у одного перед другим нет. Во Христе нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Но все и во всем Христос. Это проблема предубеждения. Почему он говорит? Возможно, тенденция влияния общества очень сильно создавала стереотипное мышление. Еще одни проблемы, которые могли бы быть стереотипны, это гендерные. Это мужчины лучше женщин. Знакомо? Тимофей, в твоей церкви в списке членов не должны быть мужчины только. В чем мы перекос видим даже в евангелистах? Когда они кормили, когда Христос кормил людей, помните? Кого считали? Накормили там 5000, не считая женщин и детей. Матфей был сын своей страны. Вот так принято было. Я не думаю, что накормили только мужчин. Накормили женщин и детей, но их почему-то не считали. Это стереотип. Это стереотип. Когда на одной плантации или винограднике работают и мужчины, и женщины, мужчина получает 2 динария, а женщина 1 динарий. Что, у женщины не те же запросы для жизни? Не так же она работала? Эти перекосы пришли и в светское общество. Ну, еще один, может быть, стереотип, который проблемным может быть в церкви, это возрастной стереотип, когда думают, что всякий пожилой человек, он автоматически мудрый, а любой молодой человек, у него ветер в голове. Это стереотип. Это неправда. Бывает наоборот. Старость, возраст, седина ничего не говорят о его ни характере, ни его зрелости, кроме, наверное, физического возраста и жизни. Есть молодые люди, очень адекватные. Кстати, сам Тимофей был в то время, в ту пору служения, был очень молодым человеком. И помните, когда изучали, Павел говорит: пусть никто не пренебрегает юностью твоей. То есть, возможно, он был моложе всех в церкви или был одним из молодых людей в церкви. Итак, первое, пред Богом, ангелами и Христом Павел заклинает Тимофея, чтобы он ничего в служении не делал штампами, стереотипом этого общества. Так принято. Извините, но одни сидят здесь, другие здесь и много другое, то, о чем я сказал. Вторая вещь, служить Богу без пристрастия. Если в первом случае это стереотип в обществе, то пристрастие, это, скорее всего, касается личностных предпочтений или личностных ценностей, то, что сформировано внутри самого человека. Приведу буквально один такой, ну, дам намек, и вы поймете. Есть люди, склонные к компромиссам. Вот это то, что Павел и говорит. Пристрастие, то есть человек, у которого есть личные склонности или наклонности. Вот есть люди, склонные к компромиссам. И, к примеру, на семейном консультировании, да, вот он будет слушать какую-то там драму внутри семьи, муж расскажет свою версию, жена расскажет свою версию, он послушает, скажет, ты права и ты прав. Потому что ни с ней, ни с ним он не захочет ссориться. Это люди, которые могут в силу боязни того, что будет напряжение в отношениях с кем-то, перейти какую-то запретную черту Слова Божия, где оно прямо может обличить человека. И очень присесть. Возможно, Павел знал Тимофея. Поэтому говорит, ничего не делай по пристрастию. Может быть, пристрастием жизнь соперничества. Человек, который никогда не сдается в словесных баталиях, он умрет, но он будет доказывать, что он прав. Он не проживет день, если в каком-нибудь конфликте, в богословских спорах или в каких-то других он не ощутит себя, ну, знатоком дела. Он может сказать, так, стоп, да, я сейчас этот вопрос не исследовал, ну давай вот встретимся, пообщаемся. Это пристрастие. И здесь можно продолжать список очень и очень большой. Потому что каждый служитель – это человек, который сформирован обществом и сформирован личными характеристиками. Его природой, сущностью, темпераментом, воспитанием родителей, книгами, которые он читал, и многими другими факторами. Вот с этого Павел начинает давать вот эти богоугодные наставления служителю. Ничего не делай по пристрастию и по предубеждениям, да, по стереотипам и по каким-то твоим личным наклонностям. Во-вторых, 22 стих у нас. Пресвитер должен быть мудрым или рассудительным в вопросе избрания людей на служение. И здесь он говорит о том, что в рукоположении никогда не делай спешных решений и выводов. Самому Павлу было известно, что значит спешка в вопросе служения. Можете вспомнить эпизод? Я уже слышу ответы. Марк. Марк, который оказался в первом миссионерском служении, если мы прочитаем 13 главу Деяния апостолов, мы увидим, что Дух Святой сказал церкви отделить ему на служение, помните кого? Двоих. Варнаву и Павла. А Варнава, будучи мудрым стратегом, он понимал, что нам в команде нужны люди, их нужно обучать, чтобы они были потом последователями. Все очень было красиво, классно продумано, но не своевременно. Он не учел некоторых факторов. Марк был незрелым, был не готов к этому служению. Марк, возможно, воспринимал, как некоторые говорят, миссионерское путешествие. Путешествие – это просто путешествовать с рюкзачком, да, за спиной, там куча разных фляжечек с напитками, палаточка, вот там попутешествовали, там раздали какие-то трактатики. Но когда камни полетели на этих путешественников, это путешествие не показалось путешествием. И Марк ушел. И Павел понимал, можно сделать медвежью услугу человеку, когда ты вовлекаешь его в служение, потом ты говоришь, ты не готов. Именно так Павел отреагировал, когда Варнава второй раз захотел его взять. Помните? Я вижу, все киваете, да, молодцы. Еще один интересный эпизод есть. Та же книга «Деяния апостолов», 8 глава. Когда Филипп будучи благовестником, будучи диаконом церкви, будучи зрелым, изведанным из церкви, вовлеченным и признанным в служении, поспешно крестил Симона из Самарии, не исследовав. Но только когда пришли апостолы, и этот Симон увидел, что через возложение рук подается Дух Святой, и вы помните дальше продолжение, подошел к апостолам и говорит: дайте мне такую власть, вот вам деньги, чтобы я был таким же раздаятелем Духа Святого. И вот тогда открылось, когда Петр его очень так нелицеприятно назвал и сказал: тебе нужно покаяться. Мы не знаем, покаялся этот человек или нет, но у нас есть картинка поспешных решений. Поэтому рукоположение в церкви, оно должно быть очень взвешенным, последовательным, с большой осторожностью, с большим вовлечением людей, с тщательным исследованием личности, с проверкой, и тогда допускать до служения. Что значит рукоположение? Мне очень жаль, что вам не видно ничего. Я, может быть, в нашу группу конспект этот выложу, чтобы вы могли потом увидеть его. Ну, во-первых, рукоположение сам – это символ, символизм, да, здесь нет никакой мистики, здесь нет на самом деле ни чего-то сверхъестественного, что через эти руки какой-то ток передается силы Духа Святого. Во-первых, это подтверждение пригодности человека на служение, то есть признание, что у этого человека есть духовный дар. Если человека рукополагают на пасторское служение, то те, кто совершают рукоположение, они подтверждают: мы признаем, что у этого человека Бог ему дал духовный дар, и он исследован. Во-вторых, рукоположение – это символ тождественности с этим человеком. Он наш, он один из нас, он часть нашей команды, и мы готовы быть рядом с ним. Вот приблизительно, что значит рукоположение с точки зрения Библии. Я вам хочу привести такой адаптированный перевод или адаптированную цитату Джона МакАртура относительно, как у них в церкви происходит рукоположение. Если бы у нас так проходило рукоположение, то, возможно, еще многие, может быть, я в том числе, еще был бы кандидатом. Послушайте. Для того, чтобы человек был рукоположен в церкви, проходит очень долгий и трудный процесс. Эта программа включает отношение только к библейским знаниям. Кандидаты должны уметь рассказать в общих чертах и описать каждую книгу Библии без конспекта, без заметок. Понимаете, да? Вот если вас спросить, скажите, пожалуйста, в чем суть книги Амоса? Многие скажут: кто такой Амос? Амос, Портос, Арамис, или вот, знаю, а это Амос, кто это? Осия. Трудно. Даже не то, чтобы назвать там содержание, нам сложно в последовательности пересказать 12 или 13 книг, кто как считает, малых пророков. Правда? Так вот, смотрите. Нужно рассказать в общих чертах каждую книгу. Им нужно назвать ключевые темы Библии объемом от 200 до 300 глав. Не просто сказать, что книга Амоса написана таким-то человеком в таком-то году, контекст такой-то, это было до пленения, там его современники. Немножечко не то. Информации больше дай. Дальше. Им могут быть даны определенные разделы Писания или даже стихи Писания, которые они должны знать не только каково их содержание, но что они означают. В чем смысл призвания Исаии, например, да? В каком историческом контексте он жил, при каком царе, какие народы окружали, возможно, какая экономика была и многие другие вещи. Они должны знать не только основные положения богословия, но уметь аргументированно защищать их и защищать библейские, подкрепляя главами и стихами. Кроме этого, у них есть целый список проблем, вопросов и ситуаций, возникающих в церкви, для которых они должны быть в состоянии дать библейское разрешение. А потом у них есть многолетний процесс, где они должны быть под наблюдением других старейшин, чтобы доказать свой духовный характер. А когда все эти годы накопления этого библейского знания и функционирования в библейском служении доказывают, что они того стоят, тогда они проходят еще один процесс проверки. И, наконец, если докажут, что они достойны, их посвящают. И причина такого процесса в том, что мы не хотим делать это поспешно, определяя человека на служение. А сегодня: «Ибо кто епископство желает, доброго дела желает». Поднимите руку, друзья. У нас завтра будет встреча, а послезавтра рукоположение. Вот приблизительно так есть. Но Павел говорит: не делайся соучастником в чужих грехах. Если ты вовлекаешь непроверенного человека в служение, не зная его отношения к финансам, к женщинам, к обществу, к ресурсам материальным, ко всему остальному, ты очень и очень рискуешь. Ты берешь на себя ответственность, ставя человека туда, где он недостоин быть. Почему Павел об этом говорит? Возвращаемся в первую главу, когда он указывает имена лжеучителей, которых Павел сам отстранил. И он говорит: я предаю их сатане. Вы не смогли разобраться с ними, что это лжеучители. Они продолжают влиять на церковь. Их нужно убрать. Возможно, у Тимофея была проблема, то, что он делал по предубеждению или по пристрастию, по своей наклонности. Боялся подойти и сказать: ты грешишь. Да, не перед всей церковью сразу, то, что мы читали, да, раньше. Поэтому Павел говорит: Тимофей, храни себя чистым. Мы снова возвращаемся к 21 стиху. Пред Богом, ангелами, Христом и ангелами заклинаю тебя. Ничего не делай по предубеждениям. Не спеши с рукоположением, потому что это очень и очень важный аспект в жизни церкви. Третье. Мы в 23 стихе. Пастор должен заботиться, или пресвитер должен заботиться о своем физическом здоровье. Я думаю, что это своеобразная вставка между всей основной темой, которая здесь изложена. Вот. Так Павел захотел поместить. Но, возможно, он тут же подумал о Тимофее, о его физическом состоянии. Что ему нужно было, чтобы быть всегда в обойме служения, ему нужно было заботиться о своем здоровье. Возможно, Тимофей страдал проблемами с желудком. Гастрит. Какие еще есть болезни желудка? Не знаю, тоже. Язва желудка. Ну да, вино, наверное, не помогло бы от язвы желудка. Хотя, кто знает, какие вина раньше были. Но у него были проблемы. И причина, по которой он отказывался, некоторые говорят, что, ну, плохая вода была, им нужно было пить вино, то Павел бы не только Тимофею советовал: Тимофей, ты как пастор выживи, пусть все остальные умрут от проблем с плохой водой, и зато ты всех переживешь и будешь вот молодец. Он бы сказал: пусть в церкви все употребляют немного вина. Он говорит ему лично, потому что у него лично были проблемы с желудком. Причина, по которой Тимофей отказывался от употребления вина, хотя он знал, что оно может быть полезным, может быть в силу того, что он не хотел быть причиной какого-то соблазна. Ну, представляете, Тимофей в конце рабочего дня пришел усталый домой, вот, нажарил яичницу там на сале, вот, хороший такой аромат дома стоит, взял винца, стаканчик там или полстакана выпил, и тут в дверь. У людей какая-то проблема. Говорит, брат Тимофей, помолись. И они склоняются, молятся, от него запах вина. Павел говорит, не упивайтесь вином. А его ученик, венцо слышно. Ну, проблема, понимаете? И он бы сказал, о, подожди, там у меня проблемы с желудком. Да, у меня тоже проблема. И люди понимают, если тебе можно вот столечко вина, то мне можно чуть-чуть больше, да? А где границы? Вот что значит немного вина? Или рекламы, помните? Чрезмерное употребление там того-то, сего-то вредно для вашего здоровья. У кого какая мера? Это другой вопрос. Помните, я вам об одном пасторе рассказывал, который тоже желудок лечил и чуть-чуть перебрал меру, пришел на собрание, у него ножки подкашивались. И все заметили, знали, что он лечит желудок. Он говорит, друзья, сегодня буду проповедовать сидя. Вот. И все поняли, потому что ему трудно было стоять. Это проблема. Возможно, Тимофей настолько был богобоязненным, что он решил, пусть лучше я умру от язвы желудка, чем я буду кому-то соблазном. Смотрите, само по себе Писание не запрещает употребление вина или спиртных напитков. Но оно нигде и не поощряет. Вот то, что здесь говорит Павел, он говорит о вопросе, связанном исключительно в медицинских или лечебных целях. А люди, которые берут эти тексты и неправильно их воспроизводят, неправильно потом их применяют. Вы слышали? Возможно, слышали. Я тоже слышал, когда говорили. Даже в Библии написано, пей, но не упивайся. Да? Слышали? Слышали. Но Библия так не говорит. Тогда можно придумать еще какую-то версию. Гуляй, но не увлекайся. Кради, но не разгоняйся. Что угодно. Вот можно сюда добавить ко всему этому. И, ну, в Библии исключительно в медицинских целях. Тем более, если врач рекомендует, ну, возможно. Возможно, это можно употребить так, как есть какие-то настойки на спирту. Кто из вас не знает, что такое боярышник? Или корвалол, да, он тоже, по-моему, на спирту. Кто-то его капает так, кто-то, вот, снимая крышечку, просто выпивает. Как бы медицинское это, но цель, эффект. И вот здесь Павел заботится о жизни и здоровье своего слуги для того, чтобы он был и физически, и духовно здоровым. Телесные упражнения мало полезные, они полезны. Нужно и прогулки делать, и пробежки. Иногда уметь от пола отжаться и там еще чего-нибудь, чтобы организм был в тонусе. Это естественно и нормально. Но во всем этом прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Ну и последнее, друзья. 24-25 стихи. Пресвитер должен по плодам жизни избирать людей на служение. И мы возвращаемся к тому целостному пониманию о рукоположении. И вот универсальный принцип. Каждый должен знать, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Вот именно это Павел желает сказать Тимофею. В общем контексте 5 главы мы видим отношение к вдовам. Помните, Павел показывал стандарты. Есть вдовы благочестивые, есть нечестивые. И вот время покажет. Вы увидите. Есть явные грехи, которые, очевидно, даже об этом говорить не нужно. И есть скрытые, то, что пока неизвестно. У кого-то двойная жизнь, кто-то живет на две семьи, кто-то, не знаю, подворовывает, а кто-то открыто выпивает, например, если привязаться к предыдущей мысли. И всем видно и понятно. Вот как раз таки об этом Павел говорит. будь внимательным и по плодам жизни людей привлекай их к служению. Грехи одних очень явны, то есть открыты, очевидны. Добродетель других людей очень очевидна и явна. Других, наоборот, как грехи, так и добродетели, возможно, скрыты, но обязательно впоследствии откроются. В чем уверенность? Пред Богом, Христом и ангелами. Обязательно это сделает. Друзья, я хочу поставить здесь чуть-чуть на паузу, чтобы вы не подумали, что это касается Тимофея и Павла, и Павла, и церкви. Оно должно касаться каждого из нас. Каждый из нас иногда должен вздрагивать о том, что Бог видит нашу жизнь. Бог знает наши мысли. И Он дает свое определение. Не то, какое мы можем дать. Не путь, по которому мы можем сказать, что ну Бог же меня знает, и Он меня поймет. Его знание, оно абсолютное знание и точное знание. И если наш образ жизни не соответствует Его воле, Его слову, и мы знаем об этом, и упрямствуем, упорствуем, это путь проблемы. И то, что мы прячем, Бог обязательно откроет. А то, что мы открываем, Бог обязательно покроет. Понимаете? Когда я прихожу к Богу со своими грехами, когда, нуждаясь в Нем, говорю Ему о своих проблемах, о системных проблемах, возможно, о запинающем каком-то грехе в моей жизни, о грехе, который вошел в привычку, я понимаю, что это проблема духовного роста в любой сфере, я открываю Богу. Он покроет. Покроет праведностью Христа. Для этого Он послал в нашу жизнь Своего Сына. Для этого Он дает нам Его заслуги. Это красивая жизнь. Это настоящая жизнь. Жизнь без прикрас, без притворства. И наоборот, пафосная жизнь. Жизнь самоправедных людей, самодостаточных людей. Вот таких вот людей, которые в своих глазах ходят по земле, не касаясь ее. Бог обязательно откроет. Бог гордым противится. Он стоит на пути тех людей, которые изображают из себя тех, кто не нуждаются в Боге. Приблизительно об этом Бог Павлу говорит, Павел Тимофею. Тимофей, он создал церковь, он умер за церковь, он ходит среди церкви, ангелы вовлечены в это служение. Будь внимательным, богобоязненным, будь подотчетным, дашь отчет, все твои люди в церкви дадут отчет. Поэтому помни этот принцип, касается тебя, нет ничего тайного. Если ты поступаешь предвзято к людям, оправдываешь виновных, а невиновных наказываешь или отлучаешь, льстишь одним, а хамишь другим, Бог видит и откроет. Будут трудности у тебя и у самой церкви. Теперь, друзья, посмотрите, насколько невероятно высокий стандарт церкви. Я думаю, что в каких-то случаях иногда я понимаю, что уча других, у меня есть пробелы в моей жизни. Я понимаю, что я могу говорить правильные слова, взятые отсюда. Но иногда знание обгоняет опыт жизни с чем, что ты еще не прошел, лично через себя не пропустил. И в этих эпизодах ты чувствуешь, что ты просто актер. Это проблема. Потому что я знаю, что Он наблюдает, Он судит, Он бдительно следит за своей церковью. Это высокий стандарт. Но не думайте, что прихожанам быть легче, чем пастору. На каждом человеке, возрожденном, дитяте Божьем, есть своя доза ответственности, есть свой уровень взаимоотношений. И, оглядываясь назад, на первые главы этого послания, мы видим, что каждый человек, он несет на себе вот эту вот ответственность. Ну и хочу закончить перед молитвой одним текстом. 1 Коринфянам 4 глава с 3 по 5 стихи. Я хочу, чтобы вы открыли. Пока вы открываете, напомню, что взаимоотношения Павла и Коринфской церкви были не очень простыми. Это было похоже на какие-то качели. То они его любят, то не любят, то радуются ему, то обвиняют его в чем-то, подозревают его в предвзятостях, в корыстолюбии, там, во многих других каких-то аспектах. Посмотрите, что он о себе говорит. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. То есть я не объективный. Я не могу сказать, что я классный, я хороший, я посвященный. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. И вот оно, судья же мне Господь. Поэтому, обращается ко всей церкви, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Вот так заканчивается эта мысль, этого наставления, этого богоугодного установления, которое Павел здесь представляет Тимофею. Хочу обратиться ко всем присутствующим. Если вы не знаете, что значит склониться пред Богом и открыть Ему свое сердце в покаянии, вы должны знать, что это реально, это возможно. Пока вы живете, пока вы дышите, и вы знаете, что вы грешник, и вы должны знать, что Бог знает, что вы грешник, возможно, Он вам не делает каких-то в жизни трудностей, болей и каких-то несчастий, ожидая, что вы сами осознанно придете к этому состоянию и воззовете к Нему, откроете Ему свое сердце, чтобы Он покрыл грехи ваши жертвой Христа. Сделайте это. Сделайте это. Прямо сейчас, прямо сегодня. Если вы живете с закрытой жизнью и думая, что вы умнее Бога, можете ночью делать или вдали от людей, человеческих глаз, все, что вы хотите, знайте, что будет время, Бог откроет. Не делайте этого. Выбор за вами. Пусть Его благодать, милость, человеколюбие работает с каждым сердцем, которое сегодня здесь, потому что Он знает, с каким сердцем вы находитесь здесь. Пусть Его Слово утверждается в нашей церкви, чтобы оно было основой, любовью, ценностью, великолепным сокровищем для каждого человеческого сердца. Пусть это будет богатство в сердцах наших, которое будет изливаться на этот погибающий мир, ради чего Христос нас спас и продлевает нашу жизнь. Давайте встанем, помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, то, что в Слове Своем Ты так много оставил ценностей, назидания, наставления для Церкви Своей. Благодарим Тебя, что Церковь до сих пор жива, и она устоит. И устоит в тех местах, где чтут Тебя, и чтут Слово Твое, Твои принципы, Твое наставление. Сегодня Ты всем нам напомнил о том, что Церковь существует пред глазами Отца, Бога Иисуса Христа и святых ангелов, которые вовлечены в процесс созидания Церкви. Даруй нам хороший, благоговейный страх пред Тобою, чтобы каждый из Твоих детей, ходя пред лицом Твоим, испытывал эту ответственность. Благослови мое сердце, Господи. Благослови сердце моих братьев, служителей, кто проповедует, кто наставляет и учит и в домашних группах, и в воскресной школе. Потому что мы дадим отчет за то, чему мы учили, и жили ли мы сами по этому учению. Благодарим Тебя, Господи, за радостную весть, то, что, открывая свои проблемы, нужды и грехи, праведностью и заслугами Христа Ты покрываешь, и Ты даешь глубокий покой нашим сердцам, потому что Ты обещал, и мы это испытываем. Благослови, чтобы наша церковь была церковью известной и любящей Тебя, покорной, послушной, и от всего сердца верно следующий за Тобою. Благодарность Тебе за это время, за каждого брата и сестру, за всех, кто сегодня посетил наше богослужение. Пусть Твоя милость будет с ними. Просим о том, чтобы Ты работал в сердцах неверующих людей, которые должны уверовать по милости, благости Твоей, которую Ты можешь сделать в Твое время Твоими путями. Достигни, Господи, Твоей славы в спасении этих людей. Детей Твоих благослови быть верными, бескомпромиссными ко греху, к злу, и милостивыми, нежными, сострадательными к другим людям и грехам других людей, немощам и слабостям. Пусть все во всем будет наш Спаситель Иисус Христос, которому честь, слава и хвала во веки веков. Аминь.